Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. На прошлом нашем занятии мы начали говорить о Шестом Вселенском соборе, который изложил православное вероучение и опроверг монофилитскую ересь. Соборе, который, ну, по существу дела, завершает христологические споры, конечно, иконоборческие споры – это тоже христологические споры, христологический аргумент важный в утверждении догматического учения о святых иконах. Но иконоборческие споры – это уже споры об иконопочитании, вернее, правильнее сказать, это уже споры несколько другого рода, они скорее являются спорами возможности богопознания, спорами об отношении человека к Богу. И, собственно, споры об иконопочитании открывают череду споров вот такого рода уже в восточном богословии, и именно эта тематика становится актуальной в последующей эпохе в большей степени. А вот монофилитским спором, по большому счету, заканчивается споры христологические. Собственно, главное в православной христологии уже было определено, а спор о святых иконах и этот спор, так скажем, выводной из христологии, но он пользуется уже сложившимся христологическим учением, либо свидетельствует об искажении христологического учения. Формирование основных положений христологического учения, раскрытие основных положений православной христологии завершается Шестым Вселенским Собором. И вот мы с вами на прошлом занятии как раз начали говорить о соборе и начали говорить о том, как было сформулировано православное вероучение. Говорили о соборном изложении православной веры по вопросу о волях и действиях в Господе Иисусе Христе. Ясной и четкой позиции православных участников собора, в основном православные участники собора – это западные епископы и монашествующие, прибывшие с Запада. Так вот, этой позиции православного Запада на соборе противостояла монофилитская оппозиция. Монофилитскую оппозицию возглавлял антиохийский патриарх Макарий. Патриарх Макарий представил собору свое исповедание веры, и по мысли Макарий, по мысли монофилитов, вот это вот его исповедание веры должно было служить противовесом посланию святого папы Агафона. Однако этой роли послание Макария не сыграло. Макарий фактически повторял уже известные положения монофилитов, расставляя лишь более сильные акценты. Ну, в частности, в его поданном им символе веры, исповедании веры, говорилось: «Воплотившийся Бог Слово не совершает ни божеского, как Бог, ни человеческого, как человек, а совершает некоторое новое богомужнее действие, и все это действие является животворным». Макарий признает также и одну волю в Господе Иисусе Христе, это воля божественная. Подкрепляет он это следующим аргументом: «Подобно тому, как наше тело управляется, украшается и приводится в порядок разумной и мыслящей душой, так и в Господе Христе весь человеческий состав Его, управляемый всегда и во всем божеством самого Слова, приводился в движение Богом». Вот это один аргумент. Другой аргумент, связанный с предыдущим, звучал так: «Все изречения, содержащиеся в Евангелиях, следует присвоить одному лицу, одной воплощенной ипостаси Слова». В этом случае Макарий Антиохийский следует за святителем Кириллом Александрийским, но за святителем Кириллом периода до воссоединения с восточными в 433 году, то есть до Антиохийской унии. А Антиохийская уния, как мы помним, осуществилась на основе послания Иоанна Антиохийского, где было высказано экзегетическое правило, что многие новозаветные изречения следует относить в отдельности либо к божеству, либо к человечеству Господа Иисуса Христа. Хотя и некоторые изречения можно относить к единому лицу Его, то есть разные изречения Спасителя мы относим либо к божеству, либо к человечеству, либо к Его единому лицу. Вот из того, что мы процитировали из Макария, очевидно, что в его лице монофилитское учение вплотную сблизилось с монофизитством. Хотя Макарий формально и предавал анафеме Севира Антиохийского, по существу он думал и учил как монофизит, и был близок не к православию, а к монофизитству, то есть монофилитство. Органически, по существу дела, развелось в монофизитство. И поэтому понятно, что личность и учение святого преподобного Максима Исповедника вызвали в Макарии Антиохийском яростную непримиримость, которая просто сквозит в словах вот этого вероисповедания, которое Макарий Антиохийский предоставил собору. Вот он пишет: «Сверх всех этих еретиков, анафематствуем еще недавно присоединившегося к ним, не заслуживающего имени Максима и нечестивых учеников его. Этот язычник учил манихействовать и отвергать тело Христа Бога нашего. Анафематствуем нечестивое учение его, которое прежде нас отвергли блаженнейшие отцы наши, я разумею, Гонория, Сергия и Кира, и бывших после них учителей и предстоятелей церквей, и, кроме того, еще блаженной памяти Ираклия, вашего прадеда». Здесь Макарий обращается к императору. «Он был православным, и православную отрасль его Бог явил в нынешнее благочестивое царствование, потому что и он со святыми отцами нашими тотчас осудил эту возродившуюся ересь Максимиан». И вот эти вот слова лучше всех доказательств, конечно, свидетельствуют о несовместимости православного вероучения и монофилитства. Макарий имел поддержку на соборе, некоторую поддержку на соборе. Поддержали же его главным образом прибывшие с ним сирийские монахи и клирики, в частности, например, его ученик Стефан. Надо отдать им должное в своих убеждениях, или, точнее, правильнее было бы сказать, в своих заблуждениях они были стойкими до конца. И поведение Макария Антиохийского подтвердило его слова о том, что он не признает диофилитство, если даже его разрубят на мелкие части и бросят в море. То есть он был тверд в своем заблуждении, он стоял в своей ереси твердо и неотступно, и даже угроза жизни не могла его сломить. Надо сказать, что монофилитство явно пустило глубокие корни в Сирии и воспринималось здесь уже как отеческая вера. Об этом может свидетельствовать эпизод, который произошел на соборе с простым монахом по имени Полихроний. Этот Полихроний во время собора заявил, что написанная им хартия, положенная на мертвеца, воскресит этого усопшего. А в хартии было начертано видение Полихрония. А что видел Полихроний? Он пишет так об этом: «Видел я множество мужей в белых одеждах и в середине мужа, о доблести которого я не могу рассказать, который говорил мне, что он устрояет новую веру. Поспешай, скажи императору Константину, чтобы он не выдумывал новой веры и не принимал. И когда я шел из Ираклии в Хризополь, видел я мужа страшного, очень блистающего. Он стал против меня, говоря, кто не исповедует одной воли и богомужного действия, тот не христианин». Вот такое видение было Полихронию. Он записал на пергамене и утверждал, что вот этот вот текст, эта хартия с описанием видения способна будет воскресить мертвого. Мертвеца специально принесли для этой цели, коль скоро Полихроний потребовал и утверждал, что это у него выйдет. Несколько часов Полихроний молился рядом с этим усопшим, ждал, что-то нашептывал на ухо мертвецу, пытаясь его воскресить, хартию полагал на этого мертвеца, но мертвец не воскрес. Эпизод этот не столько, конечно, смешной, сколько грустный и поучительный для нас эпизод. Этот эпизод показывает нам, что ересь очень часто имеет своих вполне искренних исповедников и своих мучеников. И подобных примеров история церкви знает множество. Мы можем говорить о Нестории, о Евтихии, о других. И вот этот вот впавший в прелесть монах Полихроний лишь один из подобного рода таких верных адептов ереси. Далеко не всегда ересь – это такое из корыстных мотивов заблуждения, а часто это люди бывают очень привержены этому учению, держатся его как истинного, и такие случаи нередки. Кроме того, данный эпизод свидетельствует, что монофилитство в Сирии имело опору среди простых монахов, а эти монахи увлекали за собой массу верующих. Здесь опять же устанавливается сходство с монофизитством, которое вообще благоприятствовало аскетизму, принося в этот аскетизм оттенок фанатизма. Это был своего рода аскетизм ради аскетизма, такой уже неправославный аскетизм. А подобного рода фанатизм, он способен туманить ум и всегда является питательной почвой для ереси. Я тут ничего не хочу сказать против аскетизма. Я хочу и говорю здесь как раз об искажениях аскетической практики. Западные православные и сирийские монофилиты представляют собой как бы два полюса. Разведены резко и твердо, держатся своих убеждений. И вот среди этих контрастов убежденности безликой представляется позиция византийских архиереев. Патриарх Константинопольский Георгий практически не играет никакой роли на соборе. Он лишь соглашается с посланием папы Агафона, уступая неумолимой логике святоотеческих доказательств. А также пассивные митрополиты Феодор Эфесский, Сисиний Ираклийский, Георгий Кизический и многие другие епископы. Надо отметить, что богословские прения на соборе вращались преимущественно вокруг патристических свидетельств. На соборе был разоблачен ряд фальсификаций, которые были изготовлены ранними монофилитами в поддержку своих мнений. В частности, подложное послание патриарха Мины к папе Вигилии было разоблачено. И вот все это, вкупе с напором западных православных и, мы можем тут говорить о явной, хотя и, может быть, ненавязчивой склонности к православию императора, и все это определило как раз решение собора. Собор осудил монофилитство, низложил Макария и его сторонников, и собор, Шестой Вселенский собор, провозгласил учение о двух волях и двух действиях во Христе православным учением. В догматических решениях собора ясно определялось, я читаю, как всесвятая и непорочная одушевленная плоть Его, то есть Господа Иисуса Христа, будучи обожена, не уничтожилась, но оставалась в своем собственном месте и положении, так и Его человеческая воля, будучи обожена, не уничтожилась, но сохранилась. Утверждаем, что в одном и том же Господе нашем Иисусе Христе, истинном Боге нашем, два естественных действия нераздельно, неизменно, неразлучно и неслитно. То есть собор утверждает два естественных действия нераздельно, неизменно, неразлучно и неслитно. И вот эта вот последняя фраза показывает нам, что православное диофилитство является органическим развитием халкидонского вероопределения и четко обозначает основные грани учения о двух природах Христа, как это вот в халкидонском догмате четко обозначено, так и в следующем за ним догматическом определении VI Вселенского Собора. VI Вселенским Собором подводится окончательная черта под монофилитскими спорами. Но, тем не менее, монофилитство полностью не было искоренено, и в начале VIII века приходится последний всплеск монофилитства. Инициатором этого всплеска был император Филипп Пиквардан, годы правления этого императора 711-713. Филипп Пиквардан был выходец из известного армянского рода. Он был представителем византийской служилой знати. Он воспитан был в монофилитской семье, и в юности он учился у Стефана, о котором мы сегодня уже упоминали. Стефан этот был верным последователем Макария Антиохийского. То есть детство, образование Филиппа Кавардана предопределили как бы его расположение к монофилитству. Кроме того, один монах, монофилит, содержавшийся в темнице за свои еретические убеждения, предсказал Филиппу Кавардану царство. И когда тот действительно сделался царем, то сразу же приступил к радикальным мерам в религиозной политике. Патриарх Кир, твердый в православии, был низложен, и на Константинопольскую кафедру возведен был диакон Иоанн, библиотекарь патриархии. Этот патриарх Иоанн был человеком, судя по всему, достаточно бесцветным, и он беспрекословно повиновался воле императора, оправдываясь соображениями церковной экономии. Монофилитство на короткое время опять восторжествовало. Причины этого нового торжества историки объясняют следующим образом. Страх перед самодержавным владыкой у одних, равнодушие к тонкостям богословской догмы у других, искреннее убеждение в неправильности решения вопроса, так долго волновавшего церковь у некоторых, имели своим последствием то, что круг лиц, высказывавших единомыслие с новым императором, оказался весьма широким. Так Юлиан Владимир Кулаковский, известный византинист, вот пишет. В этот круг лиц входило и большинство членов высшей византийской церковной иерархии. Однако Филиппик правил мало, смерть его прервала новое возрождение ереси, а возникшие вскоре иконоборческие споры вообще отодвинули эту ересь в прошлое. Только в Сирии монофилитство держалось еще достаточно долго. Здесь в конце VII, в начале VIII века происходило разделение православных на мелкитов и маронитов. И характерно, что исповедание монофилитства было присуще части христиан и той, и другой ветви сирийской церкви. Но в византийской церкви монофилитство больше уже не появлялось. Вот такова в общих чертах история монофилитских споров. Православное учение, еще раз повторю, православное учение исповедует две воли и два действия в Господе Иисусе Христе. Одна воля божественная, другая воля человеческая. Одно действие божественное, другое действие человеческое. Воля и действие есть свойство природы, а не лица. И в этом учении глубокий и сотериологический смысл. Вот как Господь Иисус Христос по человечеству сообразовывает свою человеческую волю с божественной волей, и воля достигает обожения, так и наша воля, и мы, собственно, достигаем спасения, когда сообразовываем свою волю, греховную волю, с волей Божией. И наша задача – это задача сообразования нашей греховной воли с волей Божией, обожение нашей воли, наше общее обожение, тогда будет возможно наше спасение. И для православного учения о спасении это, конечно, вот важный момент. Ну, на этом завершаем. Всего вам доброго, до следующей встречи, до свидания.